Radio Swoboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ижевск. Что было главным в ушедшем году? Самара. Где жилье для военных пенсионеров? Томск. Наконец-то избран уполномоченный по правам человека. Киров. Кто, как встречает Новый год? Завершится первая часть программы обзором нестоличной прессы. За громом победных рапортов о массовом строительстве жилья для военных почти не слышны голоса тех, кто уже отслужил по 25 лет и тоже хочет иметь свой угол. О предновогодних заботах военных пенсионеров рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Более 800 самарских военных пенсионеров из Рощинского гарнизона, военного городка в поселке Кряж и других военных поселков Самары встречают Новый год без жилья. И это только официальные данные. По информации самарских правозащитников, реально в жилье нуждаются более 1000 самарских военных пенсионеров. История майора Анатолия Гиля, как он сам говорит, типична для российского военного пенсионера. Из армии Анатолий уволился в 2006 году. Однако, несмотря на положенное по закону после выхода в отставку жилье, квартиру офицер не получил. Поэтому офицер с 35-летней выслугой Анатолий Гиль продолжает жить в казарме теперь уже своей бывшей воинской части.
Вы когда-нибудь тюремную камеру видели с койками в 2 яруса? Комната, например, 4 метра на 3,5, и в ней находится там порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кроватей в ярусах. Стоит посредине стол, люди живут. Полковники, даже полковники.
Бывшие офицеры, а теперь военные пенсионеры, живут в комнате, перепланированной в обычной солдатской казарме. Вышедшим в отставку военнослужащим невозможно получить жилье из-за взяточничества и бюрократии в квартирно-эксплуатационных частях Министерства обороны. Взятки вымогают высшие офицеры. Майор Анатолий Гиль продолжает.
Ну, это коррупция и воровство откровенное. Начальник 5-й армии ВВС ПО, бывший, сейчас он уже уволился спокойненько в запас. Значит, им было продано 200 квартир, которые должны были распределены быть Министерством обороны и военнослужащим. По решению суда гарнизонного, этот человек заплатил 50 тысяч штрафа рублей, не долларов. Вот, и преспокойно здравствует.
О своих обидах на Министерство обороны России говорят и офицеры Рощинского гарнизона. Здесь вышедшие в отставку военные не могут получить жилье с 2005 года. Сегодня более 1200 семей проживают в закрытом военном городке Рощинский и нуждаются в собственных квартирах. Не раз офицеры устраивали акции протеста, однако военное начальство игнорирует все обращения. Не помогла даже массовая голодовка протеста и жалоба, направленная депутатом Государственной Думы России. Жители Рощинского гарнизона говорят, что им не по карману купить за свой счет жилье в военном городке.
Ну, потому что я работаю учителем еще и пенсионер. И, конечно, я только вчера считала. Мне надо 30 лет работать, чтобы я смогла купить хотя бы однокомнатную квартиру. Это, конечно, уже невозможно.
Нет, конечно. Денег мало.
То же самое. Трудность сейчас безработная. Вот эта трудность.
Родители не больно, наверное. Там помогут. Больше на себя рассчитываю.
Власти не замечают проблем военных пенсионеров. Хотя на совещаниях в Министерстве строительства не раз говорится о программах, по которым в Самарской губернии должно строить доступное по ценам жилье для бывших военных, говорит правозащитница Людмила Кузьмина.
Идет просто системный кризис, когда средства не вкладывались в то, что необходимо. Разве это не говорит о кризисе? Это говорит о кризисе. В программах у нас говорят очень много, потому что это все оплачено в рамках пиар-пропаганды деятельности органов власти. Власть считает так, что если она оплатила и о ней пресса написала, то проблема решена. На самом деле это не так. И когда пенсионеры военные оказались кинутыми, какое для них удивление. У нас кинутыми оказались вкладчики, у нас кинутыми оказались граждане, которые платят за услуги ЖКХ, а услуг этих нет, и, по сути дела, мы сейчас наблюдаем коллапс. Что эти граждане военные делали и делают для того, чтобы их не кинуло государство? Они должны обращаться в суды, выходить на акции протеста, они должны взаимодействовать с властью.
Власти не
нет совсем дела до граждан и до проблемы снабжения их квартирами. Власти дело до одного – пообщаться с народом 4 часа по заранее составленным вопросам и рассказать, как она хороша, эта власть, и какая у нее вертикаль. А вот дело граждан – оказывать давление на власть, давать оценку деятельности власти.
Самарские правозащитники намерены создать общественную организацию для контроля за реализацией программ по строительству в регионе жилья для вышедших в отставку военных. Правда, местные власти не спешат сотрудничать с правозащитниками и военными пенсионерами. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В этой новогодней программе вы услышите много голосов самых обыкновенных людей. Они будут отвечать на вопросы о том, что их больше всего волнует и радует. Какое событие 2010 года вы считаете самым главным? С таким вопросом к жителям Обнинска обратился наш корреспондент Алексей Собачкин.
Подписание договора с Соединенными Штатами об сокращении наступательных вооружений. И это, по-моему, самый главный итог этого года. Потому что все мы хотим жить в мире, все мы хотим быть защищенными. В жизни человека очень важно иметь эту уверенность, которая бы зиждилась не только на каких-то прогностических таких вещах, но имела вполне конкретную основу.
То, что мы на работе завершили реконструкцию моей лаборатории. А для страны, наверное, выход из кризиса, если есть выход.
65 лет – День Победы, потому что у нас ветеран есть.
Мы только ехали сюда, за Байкалье, так что вот это было главное событие в моей жизни. Мне здесь нравится, красиво.
Пожары было самое интересное, потому что я по жизни сам пожарный. И понимаю, что это такое, когда горят леса, горят дома. Я знаю, насколько это сложно потушить и как это тяжело пережить потом.
Те события, которые сейчас происходят в Москве, убийство, кто он там, фанат футбольный, и те безобразие, которое сейчас происходит в Москве.
Драка на Манежной.
Это очень красиво.
Конечно, пожары. И вот сейчас суд над Ходорковским. Страшно просто, что у нас нет правосудия.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, какое событие уходящего года вы считаете главным. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Накануне Нового года депутаты Думы Томска, наконец, через 12 лет выбрали официальных правозащитников. Как это было, рассказывает Мелани Бачина.
На последнем в 2010 году заседании Думы областным депутатам предстояло выбрать уполномоченных по правам человека и правам ребенка.
Это самостоятельная структура и ведь власти, так сказать. Она не подчиняется ни администрации, ни Думе. Никому.
Заметил председатель Законодательной Думы Борис Мальцев. Томская область стала 62-м регионом, где создали институт уполномоченных. И, как сказала избранная на должность уполномоченного по правам человека Нелли Кречетова, создать эту ветвь власти в регионе нужно было давно.
Мы 12 лет, может быть, жестко я скажу, консервировали эту должность. Мы ее консервировать дальше не можем. Мы не можем, потому что мы хотим, Томск хочет быть каким-то особым все-таки регионом. И может, правда, на это претендовать. Нам, в общем, непригодно эту должность не вводить. Теперь, почему, я думаю, так такое долгое время она не была введена все-таки. Депутаты, как и другие люди, часто думают, что это лишнее. Ну, без этого же обходились, в принципе, можно и дальше, собственно говоря, обходиться.
Выбирали претендентов на пост уполномоченного на открытом конкурсе. Окончательное решение приняли депутаты тайным голосованием. В итоге уполномоченным по правам ребенка стала Людмила Евтимович, начальник областного департамента по вопросам семьи и детей. Права человека в Томской области доверили защищать главе департамента по международным связям Нелли Кречетовой. То, что депутаты выбрали на эти посты чиновников, было предсказуемо, говорит политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов.
Тут надо еще отдавать себе отчет, что наша областная дума – это же все-таки собрание не столько народных представителей, сколько представителей такой бизнес-элиты. Это люди, которые всегда вращаются в одних и тех же кругах. И для них, в общем, вполне закономерно выбирать людей из своего, из близкого круга людей, которых они знают. Оба уполномоченных у нас вполне вхожи во все руководящие кабинеты, какие в области есть.
Станет ли фигура уполномоченного в Томске реальной силой или окажется формальной, Соколов гадать не берется. Уверен, это будет понятно после первого же испытания жизнью. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Мы продолжаем задавать гражданам России новогодние вопросы. Какие традиции встречи Нового года существуют в вашей семье? Спросила у жителей Кирова наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Любим встречать Новый год своей семьей. И шампанское, чоканье под 12-й удар курантов. Подарки под елочкой очень люблю. Я признаю только живую елку. Пусть она будет небольшая, но живая, и поэтому каждый год есть живая елка. Конечно, ее потом очень жалко бывает. Я ее держу до последнего. Я ее ставлю в воду, там, подкармливаю таблеточками какими-то там. У меня бывали случаи, когда до середины февраля елка стояла. Ну, уж пока она совсем не осыплется, тогда только выбрасываю.
Все время готовлю, как сказать, на некую программу, что ли, новогоднюю. Пожеланиями, там, с песнями и так далее.
Мне запомнился один Новый год. Мы собрались, мама и мои подруги. Мы купили бутылку шампанского. В общем, стала проблема, как открыть шампанское. Бросили жребий, кому выходить на площадку. Была я, открыли шампанское. Он говорит, ну, раз я вам открыл шампанское, я уж к вам и зайду. Говорю, заходите. И так мы провели Новый год. Три девушки, моя мама и незнакомый мужчина.
Новый год я встречаю всегда скайпом. То есть я вижу своих внучек, я с ними разговариваю. Granddaughter live in the Canada. Они пытаются говорить со мной или на английском, или на французском. Но я перехожу на русский. Практически не пью. То есть немножко шампанского.
Бой курантов у меня застает все время в ванной. Зато я очень это люблю. У меня водный знак, я скорпион, я не виновата. Я вообще воду люблю. Поэтому уже вот года в третий подряд получается. Вот там президент говорит, а я тут в ванной. Ну хорошо же ведь, правда, согласитесь?
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, какие традиции встречи Нового года существуют в вашей семье. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Оригинальную новогоднюю выставку проводит в эти дни Саратовский музей Павла Кузнецова. Все экспонаты прямо в музее создают сами посетители, рассказывает Ольга Бакуткина.
Каждый год в доме музея Павла Кузнецова в канун Нового года происходит чудо. Собираются плюшевые мишки, сбереженные многими поколениями детей. Слетаются ангелы. Оживает радиорубка старого корабля, принимая поздравления со всего света. Это значит, что пришло время рождественской выставки. В этом году ее идею вновь придумал Игорь Сорокин, раньше заведующий музеем, а теперь его друг и соавтор творческих инициатив. Выставка называется «Зайчики-снежинки». До революции на праздники Рождества все дети были ангелами. Советская эпоха, отринув религию, дала право на самоопределение по половому признаку – девочки-снежинки, мальчики-зайчики. У каждого из нас были когда-то накрахмаленные марлевые юбочки или заячьи ушки, сшитые мамами в ночь перед праздниками. Фотографии с тех давних елок принесли в музей горожане. Они же поделились лоскутами, пуговицами, нитками, заполняющими сундуки и шкатулки. Все это было необходимо для изготовления костюмов, вывешенных в одной из комнат музея, рассказывает исполняющая обязанности заведующий домом-музеем Павла Кузнецова Ольга Кострюкова.
Сначала мы придумали такую мастерскую, в которой бы все желающие приходили, делали себе новогодние костюмы в любое время дня или сами самостоятельно, или под руководством наших друзей, художников-мастеров, то есть чтобы сотворить для себя и для других маленькое такое чудо. На нашей сегодняшней выставке нет выставочного предмета, а есть только выставочное пространство, которое мы предоставили возможность наполнять всем нашим гостям и посетителям.
Еще одну комнату музея художник Михаил Лешень превратил в заячью нору. Вход в нее разрешен только тем, кто наденет костюм зайца, поскольку в комнате обитает строгий заячий бог. Его изображение проецируется на потолок. Сверху, как и положено богу, огромный заяц косит на зрителей строгий глаз и шевелит розовым носом. По стенам кружат, как новогодняя метель, живые солнечные зайчики, раздается таинственный хруст снега под чьими-то шагами. И все же бог этот добрый, считает автор проекта Михаил Лешень.
Мы хотели максимально по-доброму, максимально по-детски, без особых каких-то артовских таких вот жестких вещей, да, сделать добрую, такую пушистую, мягкую во всех отношениях комнату. Перед тем, как войти, вы должны руками отодвинуть мягкий, пушистый, белый занавес. На тактильном уровне вы как бы зайчика уже касаетесь при входе в эту комнату.
Из заячьей норы вы можете пройти в белоснежную комнату снежинок на фотосессию в любом из понравившихся костюмов. Впечатлениями от выставки делятся Снежинка, Наполеон и Кармен.
Потрясающе! Я в восторге! Я даже меряю уже новогодний костюм!
Конечно, сказка. Погружение во что-то такое, связанное с этим вот запахом сундука, старыми вещами, этими нитками. Возможность погрузиться в счастливое прошлое.
Суть путешествия по комнатам музея раскрывает научный сотрудник Игорь Гришин.
В зам рождения человек находится между двух миров. Между белым, светлым, чистым миром мечты, который у нас символизирует комната снежинки, и миром мистических тайных сил, которые олицетворяет у нас комната заячьего бога. Этот мир нас всегда искушает, испытывает, оценивает неподвижным взглядом и своим молчанием. А между этими двумя мирами человек всю жизнь что-то творит, во что-то превращается, во что-то преображается. Он может это осуществить в нашей комнате с костюмами. Может переодеться, превратиться в кого угодно. Может сам себе изготовить костюм в мастерской и таким образом почувствовать себя немножко богом, потому что когда творишь, приближаешься к чему-то божественному.
Стать богом, хотя бы заячьим, сможет каждый, кто придет в музей в зимние каникулы. Ведь это то недолгое время, когда все мы ждем новогоднего чуда, как ждали его когда-то у елки доверчивые зайчики и снежинки. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Еще один новогодний вопрос слушателям. Ставите ли вы дома живую новогоднюю елку? Спросила жителей Волгограда Оксана Загребнева.
Вообще, конечно, новогодняя елка живая мне очень нравится в доме. Мы долгое время ставили елку, но в какой-то момент, как бы, во-первых, елки не всегда качественные продаются, а зачастую они довольно-таки облезлые, потом приходится привязывать веточки и все такое. Надо заботиться об экологии, о том, чтобы сохранить нашу природу, поэтому мы купили себе красивую искусственную елку, а на настоящие елки мы ездим и любуемся в лес.
Целую елку не ставим. Во-первых, квартира маленькая, во-вторых, все-таки жалко елочки. Да и в последнее время то, что неплохо выглядит, очень дорого стоит. Если вот будут дети, допустим, то, конечно, ради ребенка, мне кажется, стоит поставить и именно натуральную ель, а не какой-то искусственный заменитель. И запах елки в доме – это много для Нового года. Это настоящий Новый год, я считаю.
Нет, я живую ель не ставлю, потому что это какие-то сложности. Это надо куда-то ехать на какой-то рынок, там, покупать. На чем-то же ее надо довезти. Своей машины у меня нет. И надо же ее как-то поднять на этаж, как-то установить. Я уже давно купила себе искусственную елку. Каждый год ее наряжаю и очень счастлива.
Нет, нет, нет. Мне лень потом осыпавшиеся иголки вычищать.
Елочка я дома не ставлю. Никогда вообще в жизни ее не ставила и не украшала. Потому что не знаю, может быть, в детстве мне не привили любовь к елочкам. Может быть, мне жалко елочку из земельки вытаскивать и притаскивать домой, чтобы она там завяла.
Новогоднюю елку настоящую мы не ставим из соображений практичности. Потому что с искусственной елкой гораздо проще и удобнее обращаться.
Нет, мы елку не ставим натуральную, потому что это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, ну, очень жалко дерево. Поэтому мы уже давно купили искусственную елку. И ее каждый год ставим. Она и в хорошем состоянии у нас сохраняется, и в то же время мы как бы бережем природу. Ну, а чтобы как-то и пахло натуральной хвоей, мы маленькие веточки покупаем.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, ставите ли вы дома живую новогоднюю елку. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает первую часть программы обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
С приближением Нового года самыми популярными оказались новости о погоде и о ценах. Практически все региональные издания пишут о предстоящем с января будущего года повышении коммунальных тарифов. А Сибирское агентство новостей сообщило о почти 30% повышении стоимости хлеба Абаканского хлебозавода. Информационное агентство «Восток Медиа» пишет о пурге в Чукотском районе, завалившей праздничные елки в трех селах. Когда погода наладилась, авиарейсом в село Лаврентия прилетела новая елка. Ее установили на центральной площади райцентра, сообщает информационное агентство «Восток Медиа». Жители Сочи против «Газпрома». Интернет-издание «Живая Кубань» сообщило, что московская компания «Агрострой-М», прокладывающая газопровод, 3 месяца сваливала строительный мусор на заброшенную стройку. При этом вырабатываемое прибурение серая жидкость стекала с горы на пляж «Красный штурм» и по коллектору в море. Чтобы прекратить загрязнение моря, местные жители перегородили дорогу грузовикам. Власти направили московским строителям требования о составлении протокола, однако реакции на это не последовало, сообщает интернет-издание «Живая Кубань». О том, что впервые в мировой практике в неволе родился детеныш нерпа, сообщает «Байкал-Инфо». Уникальное событие произошло в нерпинарии Листвянки. Потомство принесла байкальский тюлень Несси, отец Тита. Младенца-самочку назвали Лаки, что значит «счастливец», переводит «Байкал-Инфо». Интернет-издание «Моя Удмуртия» сообщает об ижевском нашествии сов. Птиц гонит из леса голод. Ночью они в городе ловят галок и мышей, а днем спят на деревьях, привлекая внимание горожан. За неделю уже было несколько попыток поймать сов. По прогнозам орнитологов, в новогодние праздники может увеличиться число прилетов сов, рассказывает издание «Моя Удмуртия». Еще одна распространенная общая тема – новогоднее меню в исправительных колониях. Похоже, что домашняя еда – самая праздничная пища для осужденных. Оладьи, блинчики, пельмени или котлеты – по-разному в регионах. А сами осужденные, например, как сообщает газета «Кемерово», осужденные колонии особого режима номер 29 занялись лепкой снежных фигур на городском конкурсе снежной скульптуры среди предприятий организации малого и среднего бизнеса. За 2 недели они налепили сказочных богатырей для украшения территории одного кемеровского предприятия, не забыли и про свою колонию. Традиционные Дед Мороз и Снегурочка на своих местах у входа в колонию встречают родственников, прибывающих на свидание, пишет газета «Кемерово». Новгородская интернет-газета «Вода» после фильтров Петрика становится грязнее. Независимое исследование провела общественная региональная организация «Собрание коренных новгородцев». Деньги на независимую экспертизу собирали родители, обеспокоенные тем, что во всех детских и медицинских учреждениях региона были установлены скандально известные фильтры для воды. Исследования показали, что фильтры очистки воды вносят в исходную воду загрязняющие компоненты, тяжелые металлы, которые отнесены ко второму классу опасности. Новгородцы настаивают на демонтаже фильтров Петрика, сообщает новгородская интернет-газета.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных событиях. 3000 жителей Подмосковья встретили Новый год без света. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Сергей Шматко, направленный в аварийные районы премьер-министром Владимиром Путиным. Шматко признал, что обещания, данные людям, не были выполнены. В Дагестане в новогоднюю ночь убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Унсукульского РУВД Магомед Расул Макачев. В Грозном неизвестные открыли огонь по военнослужащим внутренних войск, которые патрулировали площадь, где установлена новогодняя елка. 2 военных получили ранения. Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву служит только политическим целям, а не делу справедливости. Об этом заявил председатель Комитета по правовым вопросам ПАСЕ Христос Пургуридес. В Москве всех оппозиционных политиков и активистов, задержанных в пятницу при проведении акции протеста, судили прямо в зданиях ОВД, куда были вызваны мировые судьи. Всего при проведении митингов оппозиции в Москве и Петербурге были задержаны около 130 человек. В городе Александрия на севере Египта в ночь с пятницы на субботу при взрыве, по последней информации, погиб 21 человек. Десятки получили ранения. Взрыв произошел недалеко от Коптской церкви, когда из нее выходили верующие. 1 января 2011 года Эстония вступила в зону евро. В стране вводится в обращение единая европейская валюта. Эстония первая из бывших советских республик вступила в еврозону. Российские власти с 1 января отменили запрет на вывоз муки из России. Ведомство ООН по делам беженцев создает в Либерии первый лагерь для тех, кто покидает республику Кот-д'Ивуар, оказавшуюся на грани гражданской войны. Это был
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Сочи. Еще одна дорога через лес. Ижевск. Где вы проводите новогодние каникулы? Великий Новгород. Что лучше, покупать елочные игрушки или делать их самим? В этой же части программы вы услышите интервью с Дедом Морозом в погонах. Из рубрики «Смех, да и только» узнаете, какой налог заплатила труженица тыла за подарок к 9 мая, а завершит программу репортаж о том, как документальное кино начинает вытеснять художественное. Сочинские экологи встали на защиту памятника природы, который может стать очередной жертвой очередной дороги, рассказывает Геннадий Шляхов.
Словно солдаты, сочинские защитники природы каждый день дежурят на мысе Видный. Роща Пицунской сосны, которая является памятником природы, РЖД, расширяя дорогу, прокладывает вторую железнодорожную колею. Под топор попали краснокнижные сосны и невзрачный на вид невысокий кустарник ложнодрог монпелийский. Этот реликтовый вид занесен в Красную книгу Краснодарского края и растет в России только на мысе Видный. Чтобы спасти кустарник, деревья и всю уникальную экосистему мысовидной, экологи бойкотируют строительные работы, требуя изменить проект прокладки второго железнодорожного пути. С 15 декабря защитники природы установили в районе строительства экологический пост, куда приходят дежурить члены географического общества и экологической вахты по Северному Кавказу. Мария Ухова преподает в детской художественной школе, является активистом-экологом. Дежурить на мыс Видный приходит в свободное от работы время.
У меня брат так говорит, что там ты спасаешь какие-то ложнодроги, вообще фигней занимаешься. Я считаю, что это важно. А тут каждый пусть сам себе определит, что ему важно и что ему нужно. Большинству людей, наверное, не станет ни холодно, ни жарко особенно, если это им не интересно. Мне интересно, мне важно.
Мыс Видный до недавнего времени был одним из красивейших мест в Сочи. Склон горы, выдающийся в море, покрыт рощей Пицунской сосны. Под горою – однопутный железнодорожный тоннель. В рамках программы подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года УАО РЖД на всем побережье от Туапсе до Адлера расширяет железную дорогу до двух путей. В районе мыса Видный хотели построить второй тоннель. Начали с вырубки просеки и прокладки вспомогательной дороги для строительной техники. Рассказывает Ольга Носковец, член экологической вахты по Северному Кавказу.
Строительство производилось в дороге Варварске. Мы когда приехали на это место, мы увидели, что все сосны, которые находились на этой территории, это где-то порядка 50 сосен, были помечены очень грубыми зарубками топорными, что нельзя делать категорически. То есть эти все деревья предполагалось срубить. Практически физически противостояли это рубки, ложились ребята под трактора, под топоры, под бензопилы. Такие вот противостояния были.
Противостояние экологов и строителей продолжилось, когда планы РЖД изменились, и вместо тоннеля было решено прокладывать второй железнодорожный путь поверху в обход мыса Видный со стороны моря. К тому времени вопрос о вырубке 25 деревьев сосны Пицунской был решен в Москве в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. В качестве компенсационных мер РЖД планирует высадить 138 саженцев этих деревьев. А вот про другое краснокнижное растение забыли. Ложнодрог монпелийский не был упомянут в экологической экспертизе и был бы вырублен, если бы не защитники природы. С 15 декабря члены экологической вахты по Северному Кавказу установили экологический пост и дежурят, защищая флору мыса Видный. Рассказывает координатор вахты Андрей Рудомаха.
Мы никогда не отказывались от переговоров и нахождения каких-то компромиссов, каких-то здравых, взаимоустраивающих решений. Но видно, что ДКРС Сочи, РЖД, у них видно другой подход.
История вокруг мыса Видный получила огласку, и дирекция заказчика ДКРС Сочи УАО РЖД была вынуждена временно приостановить работы и выступить с официальным заявлением. Его комментирует пресс-секретарь ДКРС Сочи УАО РЖД Анастасия Чернова.
Наш первый подрядчик, он не определил, что там лыжнодрог Монпелийский растет. Когда на общественных слушаниях было заявлено, что он там растет, провели повторную экспертизу уже с горлесокол, а они выдали экспертное заключение, что действительно там произрастает это растение, которое занесено в Красную книгу Краснодарского края. И в связи с этим стройку приостановили, чтобы сейчас разработать план пересадки его в сочинский дендрарий.
Защитники природы выступают против планов РЖД. Кустарник лыжнодрога, говорят они, требователен к внешним условиям и плохо приживается. Продолжает Андрей Рудомаха, координатор экологической вахты по Северному Кавказу.
Мы решили, что будем добиваться того, чтобы полностью они отказались от строительства вот по этой территории дороги. Она не обязательно. Они раньше не собирались ее здесь строить. Мы считаем, что ради этого уникального места, пусть они пойдут на затраты большие, все-таки построят тоннель, а это место не трогают. В этом нет необходимости просто.
Сегодня представители зеленых продолжают ежедневное дежурство на экологическом посту Мысовидный. Строительные работы временно приостановлены. Проведено повторное дендрологическое исследование. А в начале января специалисты Сочинского научно-исследовательского института горлесокол приступят к пересадке растений. И тогда уже главным будет другой вопрос. А сумеют ли договориться между собой экологи-общественники и экологи-ученые? Геннадий Шляхов, для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Каждый человек празднует Новый год по-своему. Как празднуют жители Ижевска, узнала наш корреспондент Надежда Гладыш.
В новогодние каникулы мы собираемся ехать в нашу деревеньку, в самую глубь Удмуртии, на речку Кельмейс. У нас есть наша там туристическая база, мы много-много лет туда ездим. Собираемся также под музыку космическую, под звездным небом встретить новый 2011 год.
Особенных планов я не строю. Хочу в основном отоспаться, отдохнуть от работы, повстречаюсь с друзьями. Планировала съездить к подругам в Петербург, но не сложилось. Может быть, хорошо, что я не поехала в Петербург. Целее будут деньги, потому что поездка была бы не дешевой.
Сплю, ем, отдыхаю, собираюсь сделать много полезных и давно отложенных дел. Но, к сожалению, число к восьмому выясняется, что каникулы прошли, а сделать их не получилось. В пикетах участвую.
Мы недавно ходили в лес. Была, правда, холодная погода, но мы с сестрой ходили на Малиновую гору. В лесу красота неописуемая. Это не ящик, который мы все время просматриваем. Свежий воздух. 3 часа мы 2 бабки ходили. Мне 73, а ей 68. Но, знаете, столько сломанных деревьев, и что нас поразило, то обледенелые ветки все прижаты к стволу, и настолько им тяжело, и вот даже все обламывается.
Работаем, у нас нет каникул.
Лукавить, лицемерить я не буду, я провожу их с 1 по 3. Обычно это походы в гости ко всем знакомым, знакомых у меня немало. Поэтому к 3-4 дню новогодних каникул чувствуешь себя уже не совсем в своей тарелке. Остальные все дни приводишь себя в порядок и планируешь, в общем-то, первые месяцы следующего года, чем ты будешь заниматься.
Новогодние каникулы, но, скорее всего, дома.
Телевизор.
Дома с семьей.
Готовится, вот будущая мама готовится к родам.
Может быть, поедем на базу отдыха отдыхать.
Я в новогодние каникулы стараюсь по возможности уехать на природу. Там и мороз не так жутко переносится, как в городе. Не важно, лес, в каком регионе. Главное, тишина. Дать ушам отдохнуть.
У нас новогодние каникулы, сплошной новогодний праздник. Так как у меня 2 детей, у нас начинаются кукольный театр, цирк, новогодние елки у родителей. Ну, мы еще на центральную площадь сходим покататься. Наверное, мы еще съездим на тюбингах покататься.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как они проводят новогодние каникулы. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Что лучше, покупать елочные игрушки или делать их самим? Жители Великого Новгорода предпочитают игрушки, в которые вложена душа, рассказывает Светлана Жохова.
Накануне новогодних праздников власти города предложили горожанам изготовить своими руками игрушки для украшения елки в парке одного из микрорайонов. И самодельные игрушки стали поступать, да не штучно, а мешками, большими, прямо как у Деда Мороза. Один из домов решил поучаствовать в акции целым подъездом, говорит Анна Зизелина.
У нас в подъезде такое доброжелательное отношение со всеми. Возле подъезда деревце стоит. К Новому году украсим. Ребятишки у нас маленькие в подъезде есть. Было красиво. Весной клумбу раскопали. Ну, я раскопала. Соседки дали, цветочков посадили. Денег не хватает, чтобы там заборчики красивые поставить. Делаем так помаленьку для себя.
Сама Анна, счастливая наследница бабушкиного игрушечного богатства.
Огромный, из толстого стекла, наверное, сантиметров 20 в диаметре. Ну, еще такие игрушки, названием которым нет, я их почему-то каруселькой называю, они мне напоминают карусельку. Когда-то жили мы в санатории при советских временах. В 20-х годах там был дом отдыха, а в советское время стали расформировать санаторий и разрешили взять что-нибудь. Ну вот, игрушки взяли.
Включились в конкурс и дети. Одна из новгородских школ принесла игрушки, выполненные учениками с 1 по 11 класс. В изготовлении игрушек принимали участие не только целые классы, но и целые семьи. Катя Конькова, ученица 1 класса, делала игрушку вместе с родителями.
Мы делали на разные конкурсы в садик и там еще. Я делала зайчика с конфетой из проволоки и гирлянды.
Влад Родионов, одноклассник Кати, тоже подготовил игрушку. Только вот как она называется, забыл. Зато красноречиво описал.
Две юбочки, соединенные вместе. Мы ее делали из папок.
У Кати и Влада, конечно же, есть любимые елочные игрушки.
Панды, потому что они такие скромные и мягкие.
Мой рыжий ап, он как чебурашка, это обезьянка.
Вау!
Новый год не за горами. Влад и Катя делятся заветными мечтами.
Я мечтаю получить листы, на которых написано, как делать фокусы. Я еще не умею.
Я очень хотела, чтобы у нас было все хорошо. Для себя побольше радости.
Лера Березина тоже отдала свои игрушки на конкурс. Но зачем нужны самодельные игрушки, если любые украшения сегодня можно купить? К ответу Лера подошла по-взрослому.
Потому что те игрушки уже дорогие, а те, которые мы сделаем, они недорогие.
И у нас мама такие интересные игрушки выдумывает. И украшения мы свои берем. Просто так интереснее.
Любовь Коцаренко, учитель начальных классов, тоже считает, что вместе интереснее.
Частичка какой-то семьи, да, их тепла, добра, будет передаваться это другим. Это сближает совместное творчество, совместная деятельность и развивает.
Сама любовь не только учитель, но и мама, которая поддерживает древнюю семейную традицию.
Покупаем уже готовые различные работы, есть, где нужно там разукрасить, слепить, склеить. И дома делаем сами. С маленьким мы сделали игрушки из теста и разукрашивали дома, их вешали на елку. У нас вообще украшать елку новогоднюю – это традиция. Мы из породы тех семей, у которых нет этих пластиковых шариков, бус и так далее. У нас старинные, древние, стеклянные шарики, белочки, шишечки, вот эти вот игрушки. У нас до сих пор все остались, и только ими мы пользуемся для украшения елки.
А Тамара Кирилловна Наумова принесла в администрацию раритетную игрушку – олимпийского мишку, который достался ее дочери в подарок после окончания института. С тех пор прошли десятилетия, сменились игрушки, а мишка все так же бережно хранился.
80-й год. Вот внучка у меня уже родилась. Этот мишка, ему как раз уж 30 лет. Теперь вот, когда она пришла, дочка моя с правнука, я говорю: «Вовочка, может, возьмешь мишку? Вот у меня тут игрушки там есть такие». «Не надо мне этого мишку». Я говорю: «Лариска, ну возьми». «Не надо, ну выбрось его». Жалко выбрасывать, понимаете? Потому что у нас вся какая-то мелочь, она создана нашим трудом. И мы вложили свою душу, любовь к этому. И хочется передать будущему поколению, чтобы они, прежде чем выбросить, посмотрели.
И вот уже красавица елка блистает своим нарядом, а дети, родители и родители их родителей рассматривают украшения. Где-то там и наша игрушка утопает в зеленых иголках. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью, которое взяла тоже Светлана Жохова. На ее вопросы отвечают майор запаса Игорь Молотков и его близкие.
Эге-гей! Здравствуй, честной народ!
Здравствуйте, здравствуйте!
Что, соскучились по Деду Морозу и Снегурочке?
И впрямь, декабрь – самое время соскучиться. Впрочем, с этой семьей вам скучать не придется. Знакомьтесь, Игорь Молотков, он же Дед Мороз, майор запаса Наталья Чупринка, она же Снегурочка, помощник директора Новгородского института медицинского образования. Снегурочкой Наталья стала по примеру мамы.
Когда Новый год? Мама уже Снегурочкой не смогла работать, и поэтому я стала потихоньку сначала без слов какая-то роль, потом, помню, первый раз со словами, когда я тряслась и не знала, что мне говорить.
Внучка Деда Мороза – предмет восхищения для мальчиков и подражания для девочек. Хитрость этого образа в том, что необходимо быть все время разной.
С детьми я работала только один раз. Нас пригласили тоже на дом поздравить маленькую девочку. Там нужно быть вот какой-то такой милой, ласковой, нежной, чтобы ребенок не испугался. Со взрослыми по-другому. И пококетничать, может быть, где-то. И потанцевать.
А как же мама, спросите вы? И будете правы. Елена, мама Натальи и жена Игоря, теперь диджей.
Я ее научил всему, что должен уметь диджей, там, разбираться в аппаратуре, где громкость добавить, убрать, и где сделать отбивочку. Но она уже сама за эти годы научилась, что не должно быть никакой пустоты. Потому что иногда бывает даже некоторые диджеи, вот ведущий что-то сказал, закончил выступление, а он сидит и считает ворон, хотя он должен тут же прочувствовать, раз, музычку добавить, что-то сделать, отбивочку и так далее. Она в этом плане даже уже может на голову выше ребят, которые занимаются в кафе, в ресторанах даже. Потому что она чувствует, когда можно, когда нельзя уже. Но это, получается, опыт приходит с годами.
Вот так нечаянно Елена освоила новую профессию. И почти так же нечаянно Игорь стал Дедом Морозом.
У военных там в закрытых городках там проще. Там командир говорит: так, Петров, ты сегодня будешь Дедом Морозом, а Иванова будет Снегурочкой. И дают адреса, потому что домов там несколько, получается, городок закрытый, это автономный городок, там сами себя обеспечим и развлекаем. И вот Дед Мороз и Снегурочка пошли по этим всем адресам поздравлять детей и взрослых. Ну, поздравили ребенка, а тут уже родители быстро накрывают стол на кухне. Но Дед Мороз-то еще может быть, а Снегурочка ни в коем случае, потому что ей надо еще, оказывается, Деда Мороза везти домой. Потихонечку пошло и поехало поздравление, одно, второе. Потом, когда переехали уже в город служить, там жизнь, конечно, уже поактивнее развернулась, все.
Начиная с 24 декабря семья входит в плотный график: утренники для детей и корпоративы для взрослых. И так уже более 15 лет. Но, к сожалению, говорит Снегурочка, без разочарований не обходится.
Иногда бывает, огорчают люди, когда напьются. Вырывание микрофона, например, у того же Деда Мороза, ну или там приставание к Снегурочке. И, ой, иногда так были такие моменты, когда там даже не знаешь, что и делать. Ну, как-то так все выкручивалось. Все заканчивалось благополучно.
Игорь Молотков почти 20 лет возглавлял дом офицеров в Печоре, поэтому знает о проблемах культуры в небольших городах, начиная от финансовых вопросов и заканчивая общечеловеческими.
Старается в городках так же, чтобы можно было как можно больше народу вовлечь. Но об этом тоже можно очень много говорить. Вот мы ездили даже когда-то на пароходике и по деревням. В одну деревню заплыли, в другую. Встречаются ребятишки где-то уже лет 7-8, которые прям меняют вот семгу, потому что они семгу эту ловят, примерно там на литр водки.
Но наш Дед Мороз верит, что добро обязательно победит, и старается творить побольше чудес.
Стараешься, чтобы всем категориям зрителей было интересно. То есть и рэперские всякие дела, там эти «йо», приходится тоже. Девчонки смеялись. Я ходил там 3 дня, вот так пальцы там загибал, чтобы было хоть что-то похоже. И интересно, зато уже выходишь в рэперском этом прикиде, а у молодежи такие глаза, они говорят, откуда такое? Вроде был интеллигентный мужчина, там вышел с бабочкой. Ну, вот уже завлекает. Для меня это, скажем, обыденная работа, а для них уже какое-то небольшое чудо, может быть.
В этот раз Дед Мороз, Снегурочка и диджей будут встречать Новый год в непривычных для них условиях. Впервые за много лет они отметят праздник дома, за семейным столом. А все дело в том, что около месяца назад они переехали в Великий Новгород навсегда. Так что теперь и у нас появился свой Дед Мороз.
Желаем вам счастья и удачи в наступающем году кролика!
Светлана Жохова для Радио Свобода, Великий Новгород.
На вопросы Светланы Жоховой отвечала семья Молотковых. Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона Олег Бакунин.
У этой истории трогательное начало. 9 мая прошлого уже года ветерана труда завода «Россельмаш» Марию Ивченко пригласили на предприятие, на котором она проработала без малого 40 лет, по весьма приятному поводу – поздравить и отдать дань уважения по случаю Дня Победы. Дело в том, что Мария Никитична не только ветеран труда крупнейшего в Ростове-на-Дону предприятия, но и труженик тыла. С торжественного собрания, посвященного юбилею Великой Победы, пожилая женщина самыми радостными чувствами уносила и подарок от родного завода. Вместе с поздравлениями и пожеланиями ей еще и плед торжественно вручили. Что и говорить, подарок хороший, теплый и красивый, но у этой истории довольно циничный финал. Недавно из налоговой инспекции ветерану пришло уведомление о том, что Ивченко должна заплатить налог 825 рублей. Старушка удивилась и заволновалась, кому и за что она так задолжала. От переживания разболелась голова, поднялось давление. Тем не менее, как законопослушный гражданин, Мария Ивченко отправилась для выяснения к налоговым инспекторам. Те уведомления признали своим и, не задумываясь, объяснили свои действия. Ну как, откуда эта сумма? Вы же получали подарок 9 мая на заводе «Россельмаш». получали. По закону с него нужно заплатить налог на подарки. Ситуацию комментирует эксперт Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Пока Мария Никитишна обивала пороги служебных кабинетов, сумма налога в ходе тщательного изучения вопроса увеличилась с 825 до 850 рублей.
В администрации предприятия повздыхали и сказали, что же делать, придется этот налог заплатить, раз уж закон такой есть. Налог за Марию Никитичну заплатила дочь. Но и это не конец истории. Выяснилось, что пледы для ветеранов завод оценил в 6 тысяч рублей. Оттого и налог получился таким существенным. И все бы ничего, даже при таком раскладе. Да вот только такие же пледы на крупном оптово-розничном рынке Темирник стоят максимум 1500. Да еще и поторговаться можно. А у заслуженного ветерана в связи с этим появился новый повод для серьезных переживаний. В 2009 году, ко Дню Победы, Анне Никитичне пришло послание лично от Владимира Путина. Красивая открытка с поздравлениями и расшитая замысловатыми узорами полотенце. Не придется ли ей платить налог еще и на подарок от премьер-министра? И во сколько эта забота может обойтись пенсионерке? Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж о фестивале документального кино, прошедшего в Калининграде, рассказывает Евгения Романова.
Фестиваль кино стран Европейского Союза традиционно проходит в Калининграде осенью. Нынешний 6-й кинофорум, в отличие от предыдущего юбилейного и более пафосного, организаторы решили провести в ином формате, назовем его камерным. Хотя фестивальную афишу, как обычно, украшали имена звезд европейской режиссуры, а всего в программе было представлено 38 картин, в этот раз акцент был сделан на документальном кино, говорит арт-директор фестиваля Артем Рыжков.
Мы решили пригласить режиссеров-документалистов, которые известны очень в европейском кино, которые за эти фильмы получали различные призы и которые, затеют серьезную какую-то общение, беседу со зрителем. То есть, что нам представляется наиболее важным сейчас и интересным. У нас будет, кстати говоря, несколько документальных картин в программе, и мы вообще стараемся все-таки затаскивать людей на документальное кино, потому что это тренд, это тенденция, которая в Европе очень сильна. Документальное кино, оно даже стало вытеснять художественное даже в кинотеатрах уже во всей Европе. У нас этого не происходит, но и очень хочется, чтобы люди обратили внимание, хотя бы выбрали какой-то один документальный фильм, и просто сходили и посмотрели, и поняли, что это можно делать очень сильно проникновенно, и это ничуть не проигрывает каким-то художественным отдыхательным опытом.
Всего на фестивале кино стран Евросоюза было показано 7 документальных картин. Режиссер из Португалии Сильвия Фермина привезла в Калининград два своих фильма. Оба призеры международных фестивалей документального кино.
Я не могу сказать, что документальное кино для меня важнее, чем игровое. Это для меня большие источники вдохновения. Они очень тесно соотносятся друг с другом, и границы между ними на самом деле часто бывают условны. Я бы хотела снимать игровое кино, но никогда еще не работала с актерами. Возможно, для начала это будет короткометражка. Но сейчас пока занята другой картиной. Это документальное кино, я снимаю в Мозамбике.
Наибольший зрительский интерес в документальной программе фестиваля вызвала мировая премьера картины «Медвежьи острова», работа чешского режиссера Мартина Рышавы. Мартин заведует кафедрой в пражской киношколе ФАМУ, много путешествует и снимает документальные фильмы. Его большая привязанность – Сибирь и российский Дальний Восток. На местном материале он снял несколько картин. Фильм «Медвежьи острова», рассказывающий о жизни северных охотников, снимался на бывшей советской полярной станции, оставленной людьми в начале 90-х годов и сейчас напоминающей зону из «Сталкера» Андрея Тарковского. Такой натуре позавидовал бы любой режиссер. Однако, как говорит Мартин, в европейской жизни он находит мало тем для своего творчества.
Пространства не хватает, наверное. То, что в России, то, что во Вьетнаме и вообще в других странах, это пространство, а это чувство, что в таком пространстве происходят совсем другие истории, чем в Европе. Потому что, когда люди живут сотни километров друг от друга, это совсем по-другому относятся взаимоотношения другие. Это уже другие истории, короче. Напряжение, эти истории, они всегда связаны с тем, что человек должен преодолевать эти расстояния, что он должен бороться с природой. А то, что на Западе, это более такое, все внутри, все как будто психологическое напряжение. А тут такое вот все в пространстве, короче.
А год Шопена в документальной программе фестиваля отметили картиной Петра Жальша «Сердце Шопена». Прибалтийские страны были представлены эстонским Алешей и латвийским фильмом «Неправильный латыш». Фестиваль не обошел своим вниманием и ленту «Цвет бузины» Фолкера Коэпа, получившую 9 премий международных фестивалей. Фильм, в котором дети из Калининграда рассказывают о своей жизни. На фестивале кино стран Евросоюза в Калининграде нет профессионального жюри. И здесь есть только один приз. Это приз зрительских симпатий. Нынешней осенью он достался картине «Свадьба» польского режиссера Войтека Смаржовского. Говорит консул по культуре Генерального консульства Республики Польши в Калининграде Алина Калиновска.
Конечно, не до конца человек уверен, но я очень надеялась, потому что Смаржовский такой большой талант. Я этот фильм знала уже, я его видела раньше. И я, конечно, когда вошла в зал еще раз здесь, в Калининграде, и увидела полный зал и дополнительные стулья, я в сердце чувствовала и поняла, что этот фильм может выиграть. Но мы хотели тоже показать, с нашими партнерами, конечно, хотели показать и связь с фестивалей, готовость больше показывать польского кино современного. Фильм Смаржовского показали на фестивале «Висла», но другой фильм, более поздний, фильм «Дом зла».
Кино — это, прежде всего, не то, что даже ты посмотрел фильм, а то, что ты пришел, то, что это общение, то, что ты смотрел фильм в зале с такими же людьми, увлеченными, интересующимися, с кем-то познакомился, с кем-то пообщался, с кем-то просто там обменялся какими-то улыбками. То есть вот это все фестиваль. И сама атмосфера, ну, даже вот конкурсные программы, даже несмотря на то, что здесь нет какого-то жюри, там, состоящего из профессионалов. Но для нас самое главное жюри — это зрители. И зрители, в прямом смысле, наши тоже довольно профессиональные, потому что многие из них ходят к нам с самого первого фестиваля Европейского Союза и уже за эти 6 лет вот стали понимать в хорошем кино. Надеюсь, что в этом, в том числе, и наша тоже заслуга есть.
Завершить нынешний 6-й фестиваль кино стран Евросоюза планировали открытием городской скульптуры Вуди Аллена, но по техническим причинам торжество пришлось перенести. Скульптуру открыли позже, приурочив открытие к 75-летию любимого режиссера. И отметили это событие мини-ретроспективой там же, в кинотеатре «Заря». Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.
Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».